Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
15:06 в Москве. Это программа «Книжное казино». И у микрофона ее крупье Никита Василенко. А помогают мне звукорежиссер Светлана Ростовцева. Ваши аплодисменты. И распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Напомню, наши координаты. Плюс 7985-970-4545. Телефон для ваших смс-ок. Задавайте свои вопросы, комментируйте эфиры. Также отвечайте на наши вопросы. Как всегда, для вас будет викторина. И не забывайте, что нас можно не только слушать, но и смотреть. Смотреть на канале «Эхо культура» в Ютьюбе, где также можете принимать участие в беседах в чате и просто проявлять прочую активность, например, поставить нам лайк. Почему бы и нет? И прежде чем мы перейдем к разговору с нашими гостями, традиционный книжный рейтинг по версии трех крупнейших магазинов Москвы, «Библиоглобус», «Московский дом книги» и «Книжный магазин Москва», топ-5 выглядит следующим образом. Пятое место. Михаил Жебрак, «Пешком по Москве». Давно не было этой книги в рейтинге, периодически она возвращается, но, видать, москвичи соскучились и хотят гулять по Москве не только по страницам этой замечательной книги, но и вместе с ней брать ее на улицу, и поэтому вот она вернулась на топ-5. Анна Макарова, «Балетная кровь Симы прекрасной дамы». Барнс, «Портрет мужчины в красном», это уже третья строчка, я к ней перешел. И серебро на этой неделе, Татьяна Устинова, «Пояс Ориона», здесь ничего не изменилось. А первое место, тоже без изменений, основательно уже которую неделю подряд, занимает Борис Акунин с книгой «Просто масса». Я напомню, что эту книгу он у нас представлял не так давно в эфире, и вы можете найти на Ютьюбе наш замечательный выпуск и пересмотреть, потому что Борис Акунин, как всегда, был прекрасен, и много-много чего вы можете подчеркнуть, в том числе и о Японии. И я говорю это неспроста, потому что сегодня у нас как раз будет непростая тема, связанная с этой прекрасной страной. Вообще, я хотел бы обратить внимание на магию цифр. 2020 год. 2020. Такие, скажем так, зеркально отражающиеся цифры. И мы этот год уже более-менее как-то пережили. Восьмой месяц идет, август. С чего он только не начинался. Сначала мы были на пороге, кто-то говорил, что Третьей мировой войны. Вот помните те события? Уже далекие события, когда Иран и США повысили градус своих отношений, и мы реально боялись, следили за новостями, что же там произойдет на Ближнем Востоке. Потом мир на паузу поставила пандемия. И несмотря на то, что мы были на паузе, жизнь продолжалась, била ключом, и многое-многое что происходило. И вот последние трагические события в Бейруте напомнили нам о том, что мир человека достаточно хрупок, и надо относиться к своей жизни с большим вниманием. И многие-многие люди, которые обсуждают те события, которые творятся в Бейруте, в этом прекрасном городе, отсылали нас к событиям 75-летней давности, к бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки. Конечно, их сравнивать нельзя, потому что то, что произошло в Бейруте, по мощности тот взрыв никак не сравним, но это отдельная история, оставим это на откуп экспертам. И опять же, весь 20-й год мы возвращаемся как раз именно на 75 лет назад, чтобы вспомнить те страшные события и поговорить о том, о тех уроках, которые для себя извлекло тогда человечество. И сегодня поводом нашей встречи стала книга замечательного американского журналиста Джона Херси о том, что было с людьми, которые пережили ядерный взрыв, ядерную бомбардировку Хиросимы спустя год. Он написал большой интересный репортаж для журнала «Нью-Йоркер», который вышел именно даже не на отдельных страницах, а редакция, главный редактор журнала, решил посвятить весь выпуск, что стало абсолютным исключением. И, насколько я знаю, это был такой первый прецедент, и, может, даже последний. Об этом мы еще поговорим. И прежде чем я перейду к нашим гостям, я хотел бы зачитать аннотацию этой книги. 6 августа 1945 года впервые в истории человечества было применено ядерное оружие. Американский бомбардировщик Энола Гей сбросил атомную бомбу на Хиросиму. Более 100 тысяч человек погибли, сотни тысяч получили увечья и лучевую болезнь. Год спустя журнал «Нью-Йоркер» отвел целый номер под репортаж Джона Херси, проследившего, что было с шестью выжившими до, в момент и после взрыва. Изданный в виде книги репортаж разошелся тиражом свыше 3 миллионов экземпляров и многократно признавался лучшим образцом американской журналистики 20 века. В 1985 году Херси написал статью, которая стала пятой главой Хиросимы. В ней он рассказывал, как далее сложилась судьба шести главных героев его книги. С бесконечной внимательностью к деталям и фактам Херси описывает воплощение ночного кошмара нескольких поколений. Кошмара, который не перестал нам сниться. Об этом книге, об этом репортаже и вообще о тех событиях сегодня мы поговорим со следующими гостями. У нас по Зуму. На связи главный редактор издательства «Индивидуум» Феликс Андалов. Феликс, здравствуйте.
День.
У нас также на связи главный редактор «Букмейт Ориджиналс» Мика Голубовский. Мика, здравствуйте.
Да, добрый день, здрасте.
И у нас на связи заместитель заведующего отдела японской культуры библиотеки иностранной литературы Масанори Такагучи. Масанори, здравствуйте. Надеюсь, Масанори нас слышит. И все-таки я хотел бы первый вопрос, наверное, начать нашу беседу с Микой. Вот многие называют этот репортаж одним из самых ярких примеров репортажной работы в журналистике. Как я уже говорил ранее, журнал «Нью-Йоркер», кажется, впервые и единственный раз посвятил этому репортажу весь номер. И вот в чем уникальность этой работы и почему в России на русском языке весь репортаж вышел спустя долгие годы?
Текст, который во многом вообще перевернул всю американскую журналистику, и из него, в частности, потом выросла там новая журналистика Трумана Капота, Тома Вулфа и прочих авторов, которые, может быть, в России сейчас более известны, чем Джон Херси. Но это был совершенно уникальный текст, потому что он использовал как бы абсолютно документальную основу для рассказа, который очень близок как бы по своим приемам и по форме к рассказу художественному. Вот. И в этом во многом и была его революционность. Что касается русского перевода, да, этот текст очень фрагментарно был опубликован в 70-м году в Советском Союзе, в 25-летнюю годовщину бомбардировки Хиросимы. Его выпустил журнал «Звезда». Понятно более-менее зачем, да, и там было предисловие про американских ястребов, которые не жалеют никого. И весь как бы антивоенный, антимилитаристский пафос Джона Херси, который писал этот текст во многом просто, чтобы показать ужасы войны как таковой, да, как чудовищно она влияет на всех людей. В советское время был повернут в сторону американских ястребов. И текст был допечатан с массой купюр. Там целые сюжетные линии оттуда просто вынимали. Там из шести героев осталось, по сути, четыре. И так далее. И было это еще за 15 лет до того, как появилась вторая часть книги, да, то есть второй репортаж Херси, который стал пятой главой книги, в котором рассказывается о жизни героев, собственно говоря, после бомбардировки на протяжении 40 лет. И так получилось, кажется, и для меня, и для Феликса было некоторым сюрпризом, что этот текст полностью не переводился. Вот. Когда мы это узнали, стало непонятно, что это та лакуна, которую очень, мне кажется, важно закрыть.
А давайте напомним нашим слушателям, кто такой Джон Херси. Насколько я понимаю, свою журналистскую славу он получил еще задолго до публикации этого легендарного репортажа. Например, работая на «Тайм» и делая сводки с фронтов Второй мировой. Он был, я так понял, специальным корреспондентом, который следил за событиями на Тихоокеанском рубеже. Да. И также сопровождал американскую армию при высадке в Сицилии.
Да, он был и в Европе на самых разных фронтах, и на Тихоокеанском театре военных действий, и он даже был в Москве как военный корреспондент. И в 44-м году, кажется, он даже написал как бы роман на основе своего европейского опыта, который получил Пулитцеровскую премию. То есть к 46-му году он был, пусть и не очень давно, но уже вполне состоявшийся известный журналист и писатель. Просто в то время, в 46-м году, он как раз был в Китае, когда получил задание от «Нью-Йоркера» написать текст про Хиросиму. Отправился туда, собственно.
Спасибо, Дим, за разобрался.
Огромное количество
интервью. Все непонятно было. Но сейчас вроде.
На их основе написал этот текст, который изначально не должен был даже занимать целого номера журнала «Нью-Йоркер». а должен был публиковаться в 4 частях. Но когда редакторы текст увидели, они поняли, что для того, чтобы он произвел максимальный эффект, нужно печатать его целиком. И так, собственно говоря, и поступили.
Насколько я понимаю, они сделали еще такую красивую психологическую историю. Они издали журнал вроде как в обычном формате, в варианте. То есть была какая-то вначале реклама, были какие-то милые американские пейзажи, а потом такой бах и ядерный взрыв. И то есть читатель переносился сразу на страницы истории, связанные с Хиросимой.
Да-да-да, нет, там потрясающе. Ну, у журнала «Нью-Йоркер» это, в принципе, их такая традиция с самого основания. Да? Там обложка... зачастую напрямую как бы с содержанием номера не связано. И на обложке этого номера, который, кажется, 31 августа 1946 года, там какой-то парк, люди отдыхают, играют в теннис, катаются на лошадях и велосипедах. Вот, потом идет, как обычно, там, расписание кинотеатров, концерты, спектакли. А дальше, вот это дальше после таких исключительно справочных публик, весь номер это первый репортаж Херси из Хиросимы. Ну, при этом там есть реклама, вот, как кажется, даже были некоторые проблемы у коммерческих служб Нью-Йоркера после публикации, потому что они никого не предупреждали, сам подготовку репортажа держали, ну, в секрете.
Ну, понятно, рекламодатель вот не захочет, конечно, с отрицательными эмоциями ассоциироваться. Это да, это отдельная история, ну, уже да, из области пиара и маркетинга. А мне напоминает в смс-ках, что мы все-таки казино, и пора уже разыграть первый набор призов. Я напомню, что мы разыгрываем месячную подписку на Bookmate, где вы можете в том числе и прочитать книгу, о которой мы говорим, Хиросима Джона Херси. Итак, внимание, первый вопрос. Какими тремя цветами пережившая бомбардировку Акико Такакура характеризовала атомный взрыв? Еще раз. Какими тремя цветами пережившая бомбардировку Акико Такакура характеризовала атомный взрыв? Плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-ок. Ждем правильные и не только правильные ответы. Феликс, мне хотелось бы к вам обратиться сейчас как к издателю, как к главному редактору «Индивидуум». С какими сложностями пришлось столкнуться при подготовке такого, не побоюсь этих слов, исторического и монументального текста? Потому что уровень ответственности, он максимально высокий, и наверняка даже при работе с переводом, редактурой, какие-то подводные камни были.
Ну, я могу рассказать, что мы оказались в ситуации, когда подтвердили права на публикацию книги нам достаточно поздно, вот, поскольку переговоры с правообладателем у нас несколько затянулись, и это в целом обычная ситуация для книжного рынка, когда...
А напомните, пожалуйста, кто правообладатель?
Ну, это наследники Херси. Вот. И в этом случае мы оказались в очень необычной для нас ситуации, когда у нас, по сути, было 2 недели на то, чтобы подготовить текст с нуля. Вот. Полностью его перевести, отредактировать, сверстать, провести корректуру и сделать обложку. Вот эту вот обложку. И, ну, здесь внутри даже есть какие-то элементы типа карты Хиросимы, то есть, в общем, все, вот на всю эту книгу у нас, по сути, было 12 дней, чтобы успеть к 6 августа. Вот. И в таких сжатых сроках мы никогда прежде не работали. Это достаточно большой вызов для нас, но мы подошли к этому соответствующим образом. Мы сделали, набрали довольно большую команду людей, собственно, и вот Мика участвовал в переводе и в редактуре, и Михаил Казинник, Никита Смирнов, и я, вот мы вчетвером переводили по частям книгу и друг за другом редактировали, вот, в очень сжатые сроки, действительно, и с очень большим темпом, но, на мой взгляд, получилось хорошо, я сравнивал потом текст с текстом, опубликованным в «Звезде», и дал почитать нескольким знакомым редакторам, чтобы они посмотрели на получившийся результат, и пока что, ну, вот там, за исключением, может быть, там нескольких опечаток и каких-то вот таких досадных оплошностей, всегда сопровождающих любую практически книгу. В плане сложностей, конечно, был момент, связанный с японскими реалиями, вот, с адекватным, правильным произношением японских имен, топонимов и так далее. Ну, вот мы в этом смысле подстраховались и обратились к знакомым японистам, чтобы они помогли нам с установкой правильного произношения, вот, и пояснениями каких-то вещей, которые, ну, для людей, несведущих в японской культуре, требует примечаний. Вот. Такой был тоже момент.
А ну, например, какие? То есть у вас, я понимаю, есть полноценные сноски или какой-то отсыл к справочному материалу?
Да, у нас есть полноценные сноски, но это от каких-то бытовых вещей, там, от того, что как в Японии измеряется, например, площадь жилого пространства в циновках, да, в татами, вот, до каких-то вещей, связанных с географией, потому что, конечно, книга Хёрси о людях, но это все-таки реалии Хиросимы, нужно понимать, там, вот, как протекают реки, как расположены основные узлы городские относительно там, друг друга и относительно эпицентра взрыва. Вот это вот все необходимо читателю объяснить, чтобы он держал в голове какую-то картинку, потому что герои, они перемещаются все время по городу, да, там, то в панике, то спасая других людей. Вот. И этот город должен быть достаточно хорошо визуализирован в голове читателя, чтобы он понимал, что происходит.
Это да, это все так, потому что, конечно, по букву мы можем восстановить и представить это все в своем воображении, но, к сожалению, поскольку это все реальные, реальные местности, тут надо представлять перед собой реальную картинку. Тем временем мне принесли первый список победителей, им стали Алексей 2013 и Юлия 0971. И правильный ответ на вопрос, какими тремя цветами пережившая бомбардировку Акико Такакура характеризовала атомный взрыв, какими это черный, красный и коричневый. Прочитаю комментарии. Согласно его воспоминаниям, три цвета характеризуют для нее день, когда атомная бомба была сброшена на Хиросиму. Черный, красный и коричневый. Черный, потому что взрыв отрезал солнечный свет и погрузил мир в темноту. Красный был цветом крови, текущей из израненных и переломанных людей. Он также был цветом пожаров, жегших все в городе. Коричневый был цветом сожженной, отваливающейся от тела кожи, подвергшейся действию светового излучения от взрыва. Вот так вспоминают те трагические события Акико Такакура. А у меня вопрос к нашему гостю, напомню, Масанори Такагучи. Масанори, скажите, пожалуйста, как сегодня вспоминают те страшные события в Японии? Масанори, включите, пожалуйста, микрофон, потому что сейчас мы вас не слышим. Микрофон именно в зуме. А сейчас мои коллеги помогут разобраться с технической стороной вопроса. И мы услышим Масанори.
Прости, нет.
А вот теперь ура, ура, мы вас слышим. Все в порядке, Масанори, мы вас слышим, можете продолжить.
6 августа в Хиросиме и 9 августа в Нагасаки люди и города отмечают...
К сожалению, мы столкнулись снова с какими-то техническими проблемами, но сейчас мы попробуем их решить. Давайте еще раз попробуем по зуму. Я попрошу наших коллег. Масанори, слышите ли вы нас?
Слышно.
Да, давайте еще раз попробуем по зуму. Если что, мы вас наберем по телефону.
Ага. Да, спасибо. Уже сейчас, до сих пор, 6 августа в Хиросиме, 9 августа в Нагасаки, люди и города отмечают памятные даты и вспоминают те люди, которые пережили, тоже участвуют. Правда, в этом году из-за пандемии немножко по-другому вроде делали, сообщают.
А как пандемия отразилась на памятных событиях? Именно с какие-то эпидемиологические нормы, маски или ограниченное количество участников, как это все отразилось?
Ну, вроде, да. Дистанционно участвуют люди, и это 10-20% участников по сравнению с прежними годами участвовали на церемонии, то есть участвовали физически.
Вот в России, например, принято в памятные даты проводить какие-то мероприятия в школах. Концерты, митинги, встречи с участниками событий. Есть ли такая практика в Японии?
Ну, в этом плане, насколько я понимаю, что у нас немножко по-другому, что ли, и, может, по тише или, как сказать, может, по спокойной обстановке, что и отмечают, наверное, можно сказать.
Угу. То есть прям нет никаких таких событий, что вот обязательно должны люди проводить какое-то мероприятие. То есть это скорее проходит по семейному, в узком кругу, когда старшие передают какую-то информацию, какие-то знания о тех событиях своим младшим, то есть представителям других поколений.
И собирается, но о том, что и так далее, фейерверк, например, да, такого я...
К сожалению, у нас технические неполадки с зумом. Я попрошу Масанори, оставайтесь по картинке, да, с видео тут, но мы звук будем ретранслировать по телефону, поэтому, ну, бывает такое. К сожалению, все мы работаем в обстоятельствах пандемии, и с этим ничего не поделаешь. От этого никто не застрахован. А тем временем я задам второй вопрос нашей викторины. Я напомню, что мы разыгрываем книгу Хиросима Джона Херси и... даже не сколько книгу, сколько подписку на Bookmates на месяц, где вы в том числе можете прочитать эту книгу. Итак, внимание, второй вопрос. Как по-японски называют людей, ставших жертвами атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки? Еще раз. Как по-японски называют людей, ставших жертвами атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки? Конечно, ответ мы ждем в русской транслиции. Не надо нам присылать иероглифы. Но тем временем +7 985 970 45 45. Это телефон для наших смс-ок. Мне коллеги подсказывают, что связь с Масанори восстановлена. Масанори, а скажите, как именно в массовой культуре отражаются те события? Какие-то, может быть, фильмы, книги, манга?
Да, могу сказать, что есть такое очень известное произведение манга, комикс, «Босоногий Ген», о том, что как главный герой мальчик пережил этого события в городе Хиросима. Это и я в своем детстве тоже читал в библиотеке, и многие читают. А в прошлом году мы показывали вместе с журналом «Искусство кино» в Москве этот фильм версию анимационный.
Угу. А напомни еще раз, пожалуйста, как называется? Не все слушатели успели записать.
Ага, «Босоногий Ген».
И он, в принципе, где его можно найти? В интернете, в каких-то онлайн-кинотеатрах или на определенных других платформах?
А я не очень об этом в курсе, но это переведен на русский также, если фильм-версия. Поэтому, да, как-нибудь можно да найти.
Ну, в любом случае, да, наши слушатели, наши зрители YouTube-трансляции наверняка уже успели зафиксировать. Если что, всегда можно вернуться к записи нашего эфира и перемотать. А тем временем мы прерываемся на новости и короткую рекламу. Оставайтесь с нами. Это программа «Книжное казино». И сегодня в центре нашего внимания Хиросима. Они пережили атомную бомбу. Книга-репортаж Джона Херси.
«Книжное казино». Радио «Эхо Москвы». Ход свободный.
15:35 в Москве. Это по-прежнему «Книжное казино». Мы в «Книжном казино», вы в «Книжном казино». И это его крупье Никита Василенко. Всем здравствуйте. И помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева, а также распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Напомню, наши средства связи +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс, где мы ждем ваши вопросы, комментарии и ответы на наши вопросы, наши викторины. Также смотрите нас на канале «Эхо Культура» в YouTube, где вы можете участвовать в обсуждениях в чате и проявлять прочую активность. Напомню, что сегодня в центре нашего внимания книга, вышедшая в издательстве «Индивидуум», Хиросима Джона Херси, знаменитого американского журналиста, автора многочисленных репортажей, в том числе и репортажей с фронтов Второй мировой войны. Ну а прежде чем мы вернемся к нашей беседе, я назову рейтинг наших друзей из Литрес, которые нам его предоставляют. И я назову топ-3 продаж за эту неделю. Третье место это Татьяна Устинова, «Пояс Ориона». Тут, в принципе, практически совпадает с нашим офлайн рейтингом. Второе место «Князь Мещерский», Анатолий Дроздов. И первое место аудиокнига. Внимание, аудиокнига «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели». Джо Диспенза в озвучке Елены Блиновской. Вот такие у нас топ-3 по версии Литрес. И я напомню, что у нас сегодня в гостях главный редактор Букмейта Оригиналс Мика Голубовский. Мика, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Главный редактор издательства «Индивидуум» Феликс Андалов. Феликс, добрый день. И заместитель заведующего отдела японской культуры Библиотеки иностранной литературы Масанори Такагучи. Масанори, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте.
И опять же, мне сейчас подсказывают наши референты, что уже есть победители на второй вопрос, и я не могу их не назвать. Ими стали Эд 5440 и Анастасия 2560. А вопрос был следующий. Как назывались, как именно в японском понимании назывались люди, ставшие жертвами атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки? Правильный ответ хибакуси. Масанори, правильно ли я произнес это слово?
Точно, да.
Да, как оно переводится? Что оно означает?
Человек, который пережил атомную бомбардировку.
То есть дословно именно так, прям как мы назвали это в вопросе. Масанори, к вам очень много вопросов приходит по СМС. А как в Японии вообще оценивают события, оценивают действия своей страны именно на Второй мировой войне? То есть есть какой-то, не знаю, синдром сожаления или, наоборот, какая-то гордость, то, что Япония была мощной державой? Вот такой вопрос, таких очень много вопросов именно к вам приходит. Могли бы вы объяснить, как вот сегодня японцы смотрят на те события, на действия своей страны в те страшные годы?
Насколько я понимаю, что особенно люди этих городов, Хиросима и Нагасаки, не только жители этих городов, но знают о том, что такая трагедия не повторялась, и будет мир из-за того, что они из-за предков дедушек и бабушек слышали очень много о трагедии.
Именно поколение дедушек и бабушек, да, это та связующая нить с теми страшными годами, и их память стала нашей памятью, и память поколений также будет как-то вспоминать уроки тех страшных дней. Мика, скажите, вот по книге, наверное, сегодня последний вопрос. Для кого эта книга? Кому его в первую очередь нужно прочитать?
Ну, мне кажется, на самом деле, любой человек, который... в принципе, которому интересно, что происходит в мире, да, любой человек, который хочет понять, как вообще война влияет на людей, да, ну, я не очень хотел бы какими-то, знаете, группами населения, методологическими терминами оперировать. Ну, это правда, ну, мне кажется, что, ну, в Америке, например, по этой книжке в школах дети пишут сочинения.
Ну, то есть, в принципе, учащиеся средней школы, там, 7-8 класс, уже, в принципе, способен понять то, что там
рассказывают. Безусловно, способен. Может быть, для 7-8 класса будет тяжеловато, хотя Херси и пишет очень сдержанно все, да, там, конечно, есть очень-очень страшные моменты, изложенные очень простым языком, без надрыва, но просто сама тема такая, что, ну, читать это по-настоящему страшно. Да, и чем спокойнее интонация, тем страшнее на самом деле читать. Вот. Но, тем не менее, ну, я говорю, я знаю просто от двух своих американских друзей, что в старших классах они писали сочинения в школе по Хиросиме. То есть в Америке это уже абсолютно часть, как бы, культуры, ну, одна из базовых, да, на уровне школьной программы. Вот. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы в России было что-нибудь похожее, да, при том, что в школе же тоже проходит русскоязычную военную литературу.
В любом случае, вы подарили такую возможность. Теперь есть полноценный русский перевод всего репортажа и тех дополнительных глав, которые написал Джон Херси. И мы уже узнаем, время покажет, насколько это окажется востребованным. Я задам последний вопрос сегодняшней викторины. Внимание! Ежегодно Миллионы этих фигурок присылают к памятнику, открытому 5 мая 1958 года. Согласно легенде, чтобы исполнилось желание, их надо сделать 1000 штук. Что же присылают к этому памятнику? Плюс 7985-907-4545. Телефон для ваших ответов. Теперь бы я хотел бы перейти к такой к исключительно литературной издательской части. Феликс, расскажите о планах издательства «Индивидуум». Даже не только о планах, о том, как вы вообще пережили вот это непростое пандемийное время и действительно, что в планах на ближайшее, а может, не ближайшее будущее.
Ну, пережили мы, я считаю, что достаточно хорошо. Вот. И несмотря на закрытие книжных магазинов на время самоизоляции, которая произошла в всех крупных городах и в Москве особенно долго держалась, да, это падение, оно частично компенсировалось интернет-магазинами. Вот, мы как-то стали осторожнее с печатью книг, стали чуть-чуть меньше тиражи делать. Вот, но мы достаточно быстро адаптировались, мне кажется, к изменившимся реалиям, тем более, что для нас еще есть вторая какая-то важная строка наших доходов – это электронные книги, а именно книги на Букмейте. Вот, поэтому, если говорить про пандемию, то по нам прям сокрушительного удара не было. Вот, мы оказались в ситуации, наверное, лучше, чем многие наши коллеги. Если же говорить о планах, то вот конец лета и осень – это как раз период, на который мы перенесли несколько наших громких новинок. Потому что, ну, во-первых, лето – это в целом традиционное время. Там сейчас, конечно, с отпусками у людей сложнее, хотя появились какие-то возможности. Но все равно это время, такой тихий сезон, когда есть определенное падение спроса на книги. Вот, поэтому в условиях еще пандемии мы решили перегруппироваться и уйти в осень. Ну, вот, например, могу сказать, что очень важная книга, мне кажется, для всего мира и для России. В частности, у нас выйдет переводная в начале сентября, это книга Дэвида Уоллеса Уэллса «Необитаемая земля». Это супер-бестселлер американский, который занимал первые строчки всех возможных рейтингов от того же самого упомянутого журнала «Нью-Йоркер», вот, до «Амазона», вот, и других крупных книжных продавцов. Вот, это книга о глобальном потеплении и о климатических изменениях, которые анализируют, как разные факторы, которые способствуют повышению температуры, да, будут взаимно перекрещиваться и влиять друг на друга, изменять нашу жизнь в ближайшие 30 лет, поскольку это же не только речь про температуру, это речь и про миграцию людей из стран, в которых становится все сложнее и сложнее жить, это речь и про сокращение природных водных ресурсов, сельскохозяйственных угодий, это речь про возможные конфликты в местах напряженности, про повышение уровня воды и так далее. В общем, картину Уоллес Уэллс рисует достаточно страшную, вот, но не могу сказать, что это какая-то дико пессимистичная книжка. Это скорее книга-призыв задуматься и уже сейчас как-то начать менять глобально наше отношение к природе, поскольку, ну, мы, в общем-то, если хотим позаботиться о своих внуках, то это следует, в общем-то, заняться этим прямо сейчас.
А если вот посмотреть назад, извините, что прервал полет мысли, в этом году все-таки самая успешная ваша книга, это, конечно же, Эдуард Лимонов, его последняя.
Да, так сложилось. Я бы не хотел бы, чтобы, возможно, она стала такой успешной в свете тех обстоятельств, которые поспособствовали массовому интересу, да, именно смерти Эдуарда Вениаминовича, но вот так сложилось, скажем так, да. Безусловно.
Да, к сожалению, так. Тем временем мне принесли последний на сегодня список победителей. Ими стали Лиза 59-62 и Наташа 17-40. И правильный ответ на вопрос, что же присылают к памятнику, открытому 5 мая 1958 года, это, конечно, бумажные журавлики. Согласно легенде, 1000 штук позволят исполниться вашему самому заветному желанию. А памятник посвящен самой известной Хибакуся Садака Сасаки, которая пережила ядерный взрыв, но, к сожалению, у нее была лейкемия, и она умерла от вот этой страшной болезни, которая была вызвана излучениями. Вот такой грустный у нас сегодня был набор вопросов в нашей викторине, но все-таки тема непростая. Мика, вы у нас первый раз в статусе главного редактора BookMate Originals. Коротко расскажите, пожалуйста, о проекте и о том, что действительно какие в этом году у вас были достижения.
Да, спасибо. Ну, BookMate Originals – это такое направление внутри сервиса, значит, подписного сервиса электронной книги BookMate, в рамках которого появляются тексты и аудио, и Хиросима, кстати, у нас тоже есть не только в виде электронной книги, но и в виде аудио, замечательно прочитанного Сергеем Чинишвили. Это тексты, которые появляются только на BookMate. И отчасти это тексты наших дружественных издательств-партнеров, издательства «Индивидуум» и «Феликс» и издательства «Попкорн Букс». Отчасти тексты, которые мы сами инициируем так или иначе. Вот. Отчасти, ну, иногда бывают какие-то совместные проекты с другими издательствами, например, вот весной мы вместе с редакцией Елены Шубиной выпустили пьесу, ну, вернее, сценарий Людмилы Улицкой, который называется «Чума», который она написала больше 40 лет назад, вот, а сейчас решила опубликовать, потому что он в тот момент был просто очень и очень актуален. Вот. Какие-то вещи мы выпускаем сами. Вот недавно мы еще выпустили именно в рамках BookMate Originals выпустили электронную версию нового романа Бориса Акунина, который называется просто «Масса». Вот. Но в целом мы будем расширяться. Одно из самых важных для нас сейчас направлений – это то, что мы называем синглы. А это не совсем книги, это переводы больших журнальных текстов из западных медиа, из крупнейших, вроде New York Times, Economist, Guardian, New Scientist. Некоторые тексты нам получается даже добыть из того же самого Нью-Йоркера, вот, через их авторов. И, ну, они все достаточно объемные, да, то есть это не газетная заметка, да, а большая полноценная журнальная статья, которой можно посвятить достаточно много своего времени. Их главный плюс для нас в том, что очень много всего можно сделать очень актуального, да, в условиях пандемии. Это было особенно остро чувствовалось, потому что, например, в журнале New York Times Magazine вышел очень мощный такой репортаж, скорее даже дневник врача-реаниматолога из Нью-Йорка, как раз на пике заболеваемости в Нью-Йорке. Нам удалось буквально через неделю его перевести. И, ну, это было довольно мощное чтение, которое было очень востребовано среди читателей. Или, например, большая статья, которая осмысляет то, как люди перешли за последние месяцы на удаленную работу, какие у этого есть плюсы, минусы. Просто книги с такой скоростью не появляются, с такой скоростью могут появиться журнальные статьи. А как показывает опыт Хиросимы, есть при этом огромное количество текстов, которые выходили как журнальные статьи на Западе, неизвестно, к сожалению, в России, да, но не теряет актуальности и сейчас. С ними мы тоже планируем работать.
Правильно ли я понимаю, что проект, выходящий под маркой BookMate Originals, они выходят эксклюзивно в электронном виде? То есть это может быть как электронная книга или аудиокнига?
Да, нет, ну, бывают при этом случаи, когда мы делаем что-то вместе с нашими дружественными издательствами, тогда книги выходят и на бумаге тоже.
Ну, вот есть пример, да, дополнительный, еще Борис Акунин, опять же, его печатная версия, его аудиоверсия и версия, которая вышла на BookMate, где там очень много справочной информации, да, ссылок,
да,
нет, переходов.
Они все отличаются, да, они все отличаются друг от друга, и электронная версия, ее отличие, собственно говоря, в том, что там есть по сути, второй параллельный свой текст, да, это примечание, которое Борис Акунин сам сделал, в котором раскрыл всякие японские реалии. У нас вообще это лето получилось очень во многом связанным с Японией.
У нас тоже в эфирах книжного казино, и не только книжного казино, очень часто мы вспоминали Японию. А, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю всех участников и желаю вам хорошего настроения. И самое главное, чтобы эта пандемия была все-таки не вызовом, а временем возможности. Еще раз спасибо вам большое, до новых встреч. А нашим слушателям я напоминаю, что сразу после нас программа «Галопом по Европам», где в центре внимания будет отдых в Тюмени. В 17 часов вы узнаете, что там у них с Матвеем Ганопольским, Алексеем Нарышкиным и Лизой Аникиной. А в 6 часов телехранитель, как всегда, Елена Афанасьева, проведет нас в мир параллельный, скажем так, находящийся за экраном, и мы узнаем оттуда что-нибудь новое. И также напомню, в 8 часов инфоканал по выборам в Беларуси. Не пропустите, это «Эхо Москвы».